Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и представляю нашего сегодняшнего гостя Зураб Чевчевадзе, советник директора православной гимназии святителя Василия Великого. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Зураб Михайлович, помимо того, что у вас есть такая гражданская должность, вы еще и представитель известного рода князей Чевчевадзе. И в этой студии мне сегодня, поскольку мы июль 2018 года, это время, когда мы на Радио «Вера» часто обращаемся к событиям столетней давности и говорим о расстреле царской семьи 17 июля 1918 года. Мы приближаемся к этой вот такой трагической дате, к столетию этих событий, вспоминаем о них. Я думаю, что в вашей семье об этом тоже говорили, и у вас наверняка есть личные переживания, связанные с этой датой и с этим событием. Мне бы хотелось, чтобы вы поделились тем, какие знания вы получили от ваших родных, или, может быть, потом в ходе жизни что-то для себя открывали о том, что случилось 100 лет назад. Княжеский род Чевчевадзе. Какое-то было у вас отношение к июлю 1918 года и расстрелу царской семьи?
Ну, конечно. Я вообще родился в эмиграции, потому что мои родители эмигрировали после известных событий 1917 года. Отец мой был вынужден, потому что он был гвардейским офицером, а мать была дочерью гвардейского офицера, и, конечно, тот тоже рисковал, что называется, жизнью. И поэтому все оказались, в общем, вот такие, такого рода люди в эмиграции, значит, или гибли здесь. И вот в эмиграции, конечно, вся эта ужасная история, вот столетие, которое наступает скоро, трагическая история с гибелью царской семьи была, конечно, довольно хорошо известна, потому что не надо забывать, что Соколов вывез все свое следствие, материалы своего следствия, и они были опубликованы уже в эмиграции, так что... И потом просто из уст в уста передавали все эти вот события, подробности того, как все это случилось. Поэтому я помню рассказы об этой трагедии еще с самого раннего детства. Я помню, что такое в 5-летнем возрасте уже я был под огромным впечатлением от этой кровавой драмы, трагедии. И я помню, что у меня... мальчишку, в общем, ребенка, 5-летнего ребенка, никак не удавалось понять, как бедная девочка Анастасия могла не понимать, что подушка — это плохая защита от штыков. Потому что рассказывали о том, что она...
Добивали штыками, да.
Ну, то есть, все эти ужасные совершенно подробности в детском сознании преломлялись, конечно, ужасные, и они оставляли просто раны в душе, в сердце, понимаете, вот. И поэтому я с детства знаю об этой трагедии и с детства преклоняюсь перед подвигом государя и всей его семьи. И мы неоднократно молитвенно обращались к ним.
Еще до их прославления?
Задолго до прославления. И вообще-то, это можно сказать, что это была почти укоренившаяся традиция в таких православной части русской эмиграции. Потому что все чтили государя как мученика и его семью. Ведь немало было свидетельств тоже, в том числе и в следственном деле Соколова, о том, как было ясно совершенно, что семья готовится к принесению себя в жертву. Это было очевидно по записям просто, их по письмам, которыми они обращались к своим друзьям, родственникам. И по заметкам на полях духовных книг и так далее, где потом это знаменитое стихотворение, которое они переписывали о том, что пошли нам, Господи, силы кротко молиться за врагов наших. То есть было очевидно, что они шли на эту Голгофу с пониманием, с сознанием всего этого, важности этого подвига. И поэтому можно сказать, что в семье нашей был всегда культ царской семьи. И огромная любовь, почитание И вот я говорю, до того, вплоть до того, что даже еще до всякой канонизации, разговор канонизации, к ним обращались молитвенно.
Вы упомянули сейчас ту атмосферу, которая была в доме, уже в Ипатьевском, получается, доме, куда привезли Романовых и держали их там под арестом. И Николай Александрович и Александра Федоровна и дети. Вот знаете, когда читаешь действительно их дневники, или мы здесь на Радио Вера постоянно тоже эту тему поднимаем, и нам эксперты рассказывают о той атмосфере, которая в доме царила, вы сейчас об этом говорите. Я удивляюсь каждый раз, что люди, настолько предчувствуя свою гибель, оставались в состоянии равновесия, смирения какого-то. Можно даже сказать, что, наверное, и внутреннего покоя. Я представляю, как это выглядит в обычной ситуации. Вот так вот скажи человеку, что твоя жизнь оборвется и прочее, но это же, ну, это паника, это попытка что-то предпринять, это потом, может быть, агрессия или, ну, я не знаю, озлобленность. Здесь нет этого ничего. Вот даже тени озлобленности в адрес тех людей, которые держат их под арестом, там нет. Ни в каких записях дневниковых нет. Даже вот ни строчки просто об этом, вот о том, что они испытывают какое-то раздражение в адрес этих людей. Даже когда их обворовывают, они все равно как-то об этом пишут, ну вот, обворовали или там что-то еще. И все.
Да, вот вы замечательно об этом сказали, что вот это и есть подлинное христианство, вот оно в нем. И к нему мы на самом деле каждый христианин должен стремиться. Они это продемонстрировали уже нам. Уже, то есть они уже пришли в это состояние. Ведь известно из истории всех мучеников Христа ради, что называется, известно, что Господь укрепляет людей, которые выходят на эту финальную стадию мученичества, что Господь их укрепляет, и они даже иногда, говорят, даже могут не испытывать даже боли, да, физической, даже до такой степени. Но в сознании, конечно, преобладает вот эта кроткость и подобие, то есть они уподобляют себя самому Христу, который молился за врагов. Да, за тех, кто его собирался распять, говоря: «Господи, прости, им не ведают, что творят». Вот это лицо настоящих, по-христиански просвещенных людей. Царская семья была вообще во всей династии, во всей, так сказать, довольно широкое представительство было великих, вообще семья, императорский дом российский был очень, так сказать, многочислен. И царская семья была наиболее, так сказать, наиболее воцерковленной, если можно так сказать. Но она по-настоящему жила с церковью, в церкви. И поэтому вот такой приход вот к такому состоянию совершенно естественен для этой семьи. Действительно, большой урок для всех нас. И мы должны сейчас готовиться к этой великой дате, столетию, потому что все-таки это век, это веха, это действительно какой-то... Много произошло за эти 100 лет, да, очень много с Россией произошло. И для меня, конечно, подвиг царской семьи, образ царской семьи, это такая, как бы сказать, ну, как такая путеводная звезда для нашего продолжение вот в возрождении веры христианской.
Здесь, знаете, конечно, еще такой момент. Я думаю, что, во-первых, мы понимаем неоднозначное отношение к императору Николаю сегодня в обществе, и есть люди, которые действительно признают его как святого и молятся ему как страстотерпцу. Есть люди, которые прежде всего видят в нем политика. И мне кажется, что это мешает сегодня видеть другую сторону его натуры, вот именно христианскую его сущность и его святость. Потому что, ну что вспоминают в связи с ним? Кровавое воскресенье. Кому-то он кажется слабым политиком, который не сумел удержать Россию, колеблющуюся над бездной, да, словами Достоевского. Но когда серьезные историки начинают на эти вопросы отвечать, там становится понятно, что далеко не однозначна эта ситуация, что не всегда один человек может сделать все то, чего от него ждут и требуют. Он тоже в каком-то смысле заложник ситуации. Но вот то, что он еще и политик, и глава государства, мне кажется, сегодня нам это мешает видеть вот эту самую святость христианскую. Хотя прославили императора Николая в лике святых не как праведника или, скажем, не как преподобного, не как человека, который, безусловно, вот всей своей жизнью доказал, да, вот свой путь ко Христу, а как страстотерпца, то есть как человека, который по-христиански принял смерть. И вот это, конечно, момент, который, мне кажется, мы сейчас из виду часто упускаем.
Но при этом надо сказать, что все-таки действительно в нем присутствовало все это. Он был и христианин, и политик, безусловно, как глава государства. Он не мог не быть политиком. Вопрос заключается только в том, что был ли это слабый политик. Потому что вот какой аспект дебатируется сегодня.
Очень сильно, да, действительно мнении. Дебатируется. Это
так правы. Вот, значит, я помню, что в конце 80-х годов мне удалось переиздать книгу, которая вышла на Западе. Книга Алферова называлась «Император Николай II как человек сильной воли». Вот, это на очень довольно богатом...
Это 80-е.
Простите, 80-е я переиздал у нас, в конце 80-х.
Это перпендикулярно всем тем парадигмам историческим, вот, которые существовали на тот момент, и которые мы знаем из учебников истории еще школьных.
Да, и вот там главный подход к этой самой проблеме, выяснение слабости или сильности государя, он, этот автор, который довольно так широко документальную основу нашел для вот этих, для своего исследования. И я должен сказать, что он объясняет этот аспект с точки зрения сугубо христианской. Понимаете, вот что за жертва принесена государем? Это что? Это поражение или победа? Понимаете, вот когда говорят, что уподобляют его добровольное вот вхождение на восхождение на свою Голгофу Христовой, как уподобление Христовой жертвы, да, то там тоже, если говорить мирским, так сказать, языком и, так сказать, по-обывательски, то что человека возносят на крест и умертвляют человека, это поражение или победа? Но мы-то знаем по-христиански, что это была великая победа Спасителя Христа, потому что эта крестная смерть дала всплеск вот этого христианства по всему миру, да, эти 12 учеников после...
Воскресенье.
Да.
Его
вот
воскресенье, прежде всего,
да,
конечно,
нету,
факт
нету
воскресенья.
Воскресенья без Голгофы, да?
Да,
это известное изречение. Так вот, жертва государя, который тоже как бы проявление слабости, что он государь, он мог что-то такое, так сказать, суметь, защитить себя и так далее, и Россию от этого. Там говорят, что нужно было всего лишь там пару полков и все. Но дело в том, что я не сомневаюсь, что он понимал, что в России накопилось немало вот этой... немало отступничества и грехов, о которых говорили наши великие старцы оптинские, наши самые славянофилы, Фёдор Михайлович Достоевский об этом прямо писал, что отец Ян Кронштадтский, ну, прямо говорил, будет народ уходить от веры, получим именно то, что получили на самом деле. Так вот, этот неизбежный процесс, который шел при свободной церкви, да, отступничество от веры. Вы знаете, что статистически, то есть что известно, в пасхальную ночь какую-то предреволюционную, одну из пасхальных ночей из храма Христа Спасителя вы утром после окончания службы выметали что-то десятки мешков этих семечек, от
да
семечек.
Вы что?
Да,
шелухи?
Да, шелухи. Это что такое было? Вот это, понимаете, это массовое... Массовый уход от церкви. Это беда была. Вот, это была самая главная беда России. И государь этой своей жертвой обеспечил сегодняшний приход в церкви людей. Понимаете? И вот в этом смысле это великая победа государя. Но это не только его, конечно, потому что он был первым, кто зашел на Голгофу. А за ним потом потекли реки крови мученической. И вот все это вместе обеспечило нам сегодня возвращение церкви. Я просто... И церковь как... опять свободна сегодня, как это было до революции. И вот здесь опасность, что при свободной церкви, потому что в советские, богоборческие годы церковь была доведена до... как... сузилась до максимальных пределов, но это был монолит. И люди ходили в церковь туда, те, кто истинно веровали. Потому что это было рискованное занятие, ходить в церковь.
Да, годы. Можно было поплатиться карьерой, иногда и жизнью.
Ну да, карьерой надо, можно было сразу забыть, а можно было и загреметь кое-куда. Значит, но поэтому люди шли в церковь, потому что это была их жизнь, это была их потребность, это были настоящие подлинные члены церкви. Вот к этому и нам, и сегодня надо стремиться. И я думаю, что верное понимание смысла трагедии в Екатеринбурге должно послужить именно этому подлинному воцерковлению русских людей.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Зураб Чевчевадзе, советник директора православной гимназии святителя Василия Великого, представитель старинного княжеского рода, князья Чевчевадзе, люди, которые здесь, в России, жили до 17-го года, потом, вы сказали, да, ваши родители, они были в эмиграции. И вы знаете, Зураб Михайлович, когда, опять же, смотришь на дневниковые записи того времени, невозможно не обратить внимание на то, что многие говорят равнодушие, с которым было принято известие о расстреле царской семьи. Причем равнодушие и среди людей, которые, ну, там, на улице, да, что-то там говорили, объявляли. Вот, пожалуйста, могу процитировать несколько дневников. «В день напечатания известия я был 2 раза на улице, ездил в трамвае и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания». Это Иов и пишет. «Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями. Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба кровожадностью». Еще одно свидетельство. «Горожане восприняли весть об убийстве царя с тупым равнодушием, а зажиточные крестьяне с изумлением, но без всякого протеста». Или вот еще, пожалуйста, известие о казни Николая II, в общем, прошло малозамеченным, без проявлений протеста. Что это такое было? Почему действительно, ну, были какие-то попытки спасения царской семьи из Ипатьевского дома, но вместе с тем они успехом не увенчались, и, может быть, не знаю, недостаточно какой-то настойчивости было проявлено в этом смысле?
Да, это было... Нет, эти попытки делались, но это, конечно, просто недостойно, потому что нормально... Русские люди должны были встать грудью на защиту государя. Но при том, что за несколько лет до этого, 1913 год, 300-летие дома Романов, апофеоз верноподанических чувств к государю, как его встречали по всей России, куда он путешествовал, в частности, там, вот, в Кострому и так далее. Это было просто... демонстрация таких по-настоящему глубоких верноподанических чувств. И вдруг вот такая реакция. Значит, это следствие сначала предала верхушка, так, государь, помните последнюю запись в дневнике, кругом трусость, ложь, и предательство, и обман. То есть кругом государя были только это, сановная элита, аристократия, вот, и... Первыми предали его они. А потом это уже, так сказать, распространилось и в широкие массы народные. И, конечно, в этом и есть, когда все говорят, а в чем нам каяться? Да, потому что церковь не раз призывала к покаянию за цареубийство, грех цареубийства. А в чем нам каяться? Да вот... Вот это отступничество. И мы в своей жизни не много, особенно в период советских времен, каждый из нас замешан или молчал, или поддерживал эту общую линию на то, что государь был там кровопийца и прочее, прочее. Значит, вот в чем надо каяться. Я вообще каяться, дело в том, что на самом деле, если взять, так сказать, глубоко по-христиански, то государь убил грех человеческий. Да? Грех человеческий убил государя. А мы все грешны. Мы все грешны. И мы как должны каяться в своих грехах. Это и молиться государю, благодарить его за его жертву, молиться ему.
Вы знаете, это действительно тема, которая довольно часто возникает сейчас в публичном пространстве. Вопрос, нужно ли какое-то вот такое покаяние, да, осознание и прочее. И часто, один из часто задаваемых вопросов здесь как раз он заключается в том, что, ну, послушайте, это было 100 лет назад. Какое мы сейчас имеем к этому отношение? Если речь идет о покаянии в моих собственных грехах, это пожалуйста, но это мое частное дело. И почему человек должен каяться за то, что произошло 100 лет назад, если он лично к этому отношения не имел?
Ну, вот я и об этом, поэтому я и говорю, что мы, когда мы каемся с пониманием того, что царскую семью, детей и самого государя убил грех. Это следствие греха убило. То есть, и поэтому, когда мы каемся в грехе, мы каемся именно в то же, потому что мы, наш грех сродни тому греху, из-за которого погибла царская семья. Понимая это, принося покаяние, и благодаря государю за его жертву, мы создаем этот нужный нам сегодня образ человека, который за Россию принес себя в жертву. Понимаете, вот это. Вот это надо усвоить. Я как-то, если вы позволите, я скажу, что я сделал такое предложение однажды в одном обществе, мы там выступали, и я, значит, когда мы отмечали 150-летие со дня рождения государя, это было вот...
Недавно.
Да, ну, месяц назад. И, значит, я просто сказал, что эту столетнюю рубеж, вот эту столетнюю веху надо как-то отметить, было бы очень широко, всенародно отметить. И я тогда предложил, чтобы как какую-то идею, желая найти какую-то поддержку у моих собеседников, я подумал, что а что, если бы мы призвали бы весь народ, православный, я имею, конечно, православный народ, в какой-то определенный час, вот в день 17 июля, значит, там, в какой-то определенный час, чтобы все встали бы на колени на одну минуту и прочитали бы молитву, которую, кстати говоря, я призывал придумать, сочинить. Ну, это, конечно, надо дать тем, у кого есть харизмы соответствующие, для того, чтобы написать красенькую, но очень глубокую. Ну, смысл, который должен сводиться именно к этому, что мы чтим подвиг твой, государь, и твоей семьи, и молим тебя об избавлении России и так далее, и так далее. В общем, эту молитву, ну, она, может, даже меньше минуты могла бы звучать. Но если бы все в этот же, в один и тот же час, в одну и ту же минуту вознесли бы эти молитвы, я думаю, что это должно было бы иметь какое-то последствие доброе.
Ну, за всех, конечно, сложно говорить, потому что, мне кажется, это должно быть дело добровольное все-таки. И люди, которые, конечно, понимают и сочувствуют этим идеям вашим, да, тогда могли бы в этом совершенно искренне принять участие. Те, кому это не близко, ну, знаете, невольник, не богомольник, конечно.
Конечно, не дай бог, если это навязывается, то это вообще просто теряет всякий смысл. Но просто, а может быть, что-то другое придумать, я не знаю. Но что-то такое, чтобы народ бы весь тот... народ, который чтит государя. Потом это могло бы распространяться, может быть, сделать вообще это традицией, что ежегодно, 17 июля. Вы знаете, что в советское время я знал нескольких священников, которые служили ночные литургии 17 июля.
Правда?
Да. При том, что вот это реально было...
Это здесь уже, в России, вы знали,
в России, да?
Да. Угу.
И я вам должен сказать, что это было уже действительно рискованное предприятие, потому что... Хотя формально никто не запрещает служить ночные литургии, да, на Пасху, например, на Рождество служили, и никто. Значит, ну, конечно, властям тут не сложно было бы догадаться, о чем идет речь, что это именно в день расстрела царской семьи служится. Да. Но, тем не менее, правда, они не оставляли этих объявлений на храме, что сегодня будет ночная служба, но открыто сам Вонда говорил о том, что сегодня у нас будет там вот
ночная литургия.
Ночная литургия, желающие могут прийти.
Действительно, вот, это должна быть большая смелость у священника, чтобы вот так отважиться.
Да.
Я не знала об этом.
Да, да, нет, я просто лично знал. Однажды даже присутствовал на такой литургии.
А что там происходило? Было ли много людей? Что-то такое...
Довольно много людей было. Но, понимаете, как в советское время было вообще всегда много людей в храмах, потому что храмов было мало.
Мало, да, понимаете? Действительно.
Всегда я помню эту тесноту невообразимую. И всегда все говорили, что ну и слава Богу, что тесноте. Я говорю, хотя бы этим мы послужим, да, потерпим, потерпим эту тесноту. Но теснота тоже сближает, она как-то сплачивает людей. Ну, сегодня про просторнее, конечно, храмов.
Зураб Михайлович, а в эмиграции, то, о чем вы рассказали, эти воспоминания, которые вам так дороги, вот эта боль, связанная с гибелью царской семьи, то, что вы как личную такую трагедию переживали, скажите, а вот об этом равнодушии что-то рассказывали вам ваши родители?
Конечно, конечно. Конечно, вообще говорили именно о том, что они себя все считали, понимаете, ну, если не предателями, то вообще виновниками того, что... что. А почему не вышли? Почему не вышли? Почему все не, и не пошли прямо туда, там, или в Тобольск, или в Екатеринбург, да, вызволять государя и семью? Корили себя, винили себя. Так что... Не, ну, и, конечно, возмущались этим равнодушием, потому что действительно народ уже... Народ... отошедший от Бога. Федор Михайлович Достоевский говорил, что русский человек без Бога – это ужасное. Но когда ушел человек от Бога, он потом уходит уже и от царя, как его помазанника, да, и от церкви, и потом, в конце концов, от всех принципов каких-то нравственных, на которых зиждилась вообще вся этическая часть православия. И пользуются какими-то подменами, да, если вы вспомните этот кодекс строителей коммунизма, да, это какие-то потом все эти самые попытки, значит, вместо икон какой-то там портреты членов политбюро, например, знаете, это тоже подмена. Вот
демонстрации вместо крестных хода.
Демонстрации, крестный ход, понимаете, и так далее. То есть все эти там... Ну, это подмена. Вот этот народ, уйдя от Бога, Он сразу ушел и от государя, и от всего остального. Понимаете, вот наша трагедия.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Зураб Чевчевадзе, советник директора православной гимназии святителя Василия Великого. И буквально через минуту мы вернемся к этому разговору. Я Алла Митрофанова, не прощаюсь с вами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».